Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами». У микрофона Ольга Бычкова. Сегодня у нас необычные гости с историей, о которой очень многие знают, многие слышали, но история тоже в своем роде необычная. Актриса Наталья Захарова, которая только что вышла из российской тюрьмы, до этого была во французской, которая уже много лет борется за свою дочь, и Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности, в качестве друга Натальи Захаровой. Правильно я понимаю, Алексей? И поддержки. Или как вот? Расскажите, вот почему вы здесь вдвоем? Потому что Алексей Симонов всегда к нам приходит по другим темам, по другим вопросам обычно. Бороться за свободу слова, как правило.
Ну, на этот раз пришлось бороться за свободу Натальи, только и всего, на самом деле, ничего особенного не произошло. Я был тем человеком, который организовал и передал Медведеву письмо о помиловании, которое сработало. Вот и все.
Медведева, ты имеешь в виду нашего президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.
А вы когда вышли, Наталья?
Вчера.
Вчера. Вы были в тюрьме?
В Костроме. Была в колонии.
В колонии.
В исправительной колонии номер 3 по Костромской области. До этого я была во французской тюрьме Флюри-Мюрюжис, которая находится возле знаменитого кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. Буквально в 5 минутах на машине езды. И когда меня туда в 2 часа ночи поселили, если так можно выразиться, иными словами, просто бросили предательски, то я спросила первое, потому что это было ночью, в 2 часа ночи, где мы находимся? И мне сказали, это Сен-Женевьев-де-Буа. И я сказала, боже мой, ну ничего, тут наши рядом лежат, Иван Алексеевич Бунин, например, потому что я читаю его в моем спектакле, и вообще Бунина люблю как автора.
Сколько времени вы провели в Костромской колонии? Несколько месяцев, да?
2 месяца, с небольшим.
А во Франции в тюрьме сколько
4.
Вы были? 4. Да, ну, я даже не знаю, честно говоря. Наверное, нужно напомнить эту историю, которая вот таким образом развивалась и таким образом завершилась.
Да, история, в общем-то, простая. Развод с моим французским супругом, потому что был человек наркозависимый, и жить было даже опасно уже для жизни Маши. И полицейский...
Маша, это ваша дочь, которой сейчас 16 лет.
Дочь, да, которой в то время было 3 года. И полицейские моего участка пришли и сказали, мадам, если вы не хотите, чтобы мы вас с дочкой нашли здесь мертвыми, разводитесь, потому что этот человек очень опасен. И рассказали мне о моем бывшем супруге много интересного, чего я бы до этого не знала, и в частности, о его наркозависимости. Надо сказать вам, что на сегодняшний день официальная цифра наркоманов, потребляющих очень легкий наркотик, 5 миллионов. Это те, которые только зарегистрированы. Я сидела в этой ужасной тюрьме Флюри-Мюрюжис с наркоторговцами с большим стажем. И хочу вам сказать, что получила интересную информацию. На самом деле наркоманов во Франции гораздо больше.
Ну, их везде, я боюсь, больше, чем принято считать. А как получилось, что вот в результате вы оказались во французской тюрьме? Просто напомните нам эту историю, тем, кто, может быть, не помнит всех подробностей. Потому что до этого было большое количество лет, когда вы пытались бороться и восстановить возможность общаться с вашей дочерью.
После развода в 1998 году суд постановил воспитывать мне мою 3-летнюю дочь Машу. А мой бывший муж Патрик Куари не хотел платить алиментов, потому что у него уже ранее были дети от первого брака, правда, они очень сейчас уже взрослые, им по 40 с лишним лет. И он решил, зная систему ювенальной юстиции, воспользоваться этой системой. Он стал писать всяческие жалобы о том, что ему якобы не дают встречаться и общаться с ребенком, что было абсолютно неправдой, чему есть доказательства в суде. И суд приговорил меня к 3 месяцам тюремного заключения заочно. То есть я не сидела в тюрьме, но уже как бы такой звонок был. После того, как он стал возвращать Машу в синяках и в тяжелейшем психологическом состоянии, я обратилась в суд за помощью. Я не знала, что существует ювенальная система, и мне казалось, что суд должен защитить права ребенка. Вместо этого Маша была у меня отнята насильно, я была посажена в камеру предварительного заключения, а Маша отправлена в приют, где ей тут же запретили говорить по-русски со мной, а трехлетний ребенок не говорил по-французски. Я специально вставляла русский язык, чтобы она могла общаться со своей материнской семьей. И ад, в общем-то, начался, потому что 4 месяца мне ее не разрешили видеть вообще. Она была тяжелейшим образом больна. Мне приходили просто медицинские справки. Я видела, что ей вызывали скорую помощь даже часто ночью. Вот. Нянечка мне рассказала, что она часто ночами сидела на кроватке и по-русски плакала и кричала: «Мама, мама, где ты?» Вот, ждала меня. И после того, как российское государство в лице бывшего президента Российской Федерации Владимира Путина вмешалось, мне позволили встречу с Машей. Ну, сказать, что это был зомби, это ничего не сказать. Это был человек, маленький человечек, который отсидел, мягко скажем, в ГУЛАГе. Застывший взгляд, отсутствие какой-либо эмоции. Долго она пыталась понять, кто перед ней стоит. Это была я, ее мама, и она в конце концов бросилась мне на шею и сказала: «Давай посмотрим наши фотографии». Мы говорили по-русски. Тут же был окрик: «Madame Zakharova, je vous interdis parler russe avec votre fille». И я сказала: «Так что же я ей говорю, Машенька, ее имя называю». В общем, вот. Это все было очень страшно.
Это, да, и в результате все это привело вас во французскую тюрьму по обвинению
в удушающей, вы... захватнической любви матери к своей дочери.
Ну да.
Что написал психолог, обвинили... который, кстати, никогда не видел ни меня, ни Машу.
Да, потом вас обвинили в том, что вы хотели поджечь...
Нет, меня в этом не обвиняли.
В квартире вашего...
В 2001 году, когда я подала дело в Европейский суд за издевательство над нами, потому что были нарушены десятки статей Европейской конвенции по правам человека, в эти же дни было доказано, что моя дочь была избита до коматозного состояния моим бывшим мужем, экспертиза медицинская определила. И в это же время Ширак поехал в Москву, и он знал, что Владимир Путин будет говорить с ним о моей дочери. Вот эти три факта совпали, и против меня было возбуждено уголовное дело в якобы попытке поджога двери коридора моего бывшего мужа и кражи чека, чековой книжки, которая была брошена ему на площадку. Любой здравомыслящий человек понимает, что банк не бросает на площадке чековой книжки. И я в это время вообще-то находилась в Кремле и была принята Волошиным. Поэтому никакой чековой книжки я в глаза не видела, никогда она там не лежала, никто ее не крал. Вот по обвинению в этих фактах, без единого расследования в течение 5 лет, я была посажена подписку о невыезде, меня приговорили к 3 годам тюремного заключения. И я поняла, что я не хотела уезжать, наше посольство настояло, чтобы я уехала и продолжила бороться за Машу тем, что я написала книгу «Верните мне мою дочь».
Вы уехали из России во Францию?
Нет. Я уехала из Франции в Россию. Но при обыске они нашли мою книгу, которая сначала была написана по-французски. И там были названы все их имена и фамилии. И все, что они вытворяли с нами. И приведены все документы, их решения, судебные рапорты, медицинские экспертизы. И это была откровенная месть за подачу в Европейский суд по правам человека, за книгу, за то, что я, как частное юридическое лицо, позволяю себе с целой системой, которой 66 лет, а которая называется ювенальная французская система. Вот, все.
А французская тюрьма, что из себя представляет вообще? Где вы были?
Ад.
Ну, ад что значит?
Пытки холодом, пытки голодом, насильственные действия, отсутствие медицинской помощи, когда у тебя 3 сердечных приступа. Ну, вы там моральное были... давление.
Вы там были в камере. Вот расскажите, как выглядит.
Камера одиночка, грязная, вонючая, где воняло ядом, угу. А там вдвоем бы и трудно было поместиться. Нет никакого отопления, поэтому холод просто лютый. Меня там выставили на второй день под дождь. Вся моя одежда промокла, и я ее пришла, выжила и в мокрой одежде легла спать, потому что у меня не было одежды, мне российское посольство не удосужило привезти сумку с моими вещами.
А некому было привезти сумку с вещами больше?
А мои вещи находились в российском посольстве во Франции.
Ага.
И они не привозили ее 83 дня.
Сколько?
83 дня.
То есть 83 дня вы были во французской тюрьме, и российское посольство 83 дня, ну, как бы вот ничего не сделало для того, чтобы вас как минимум навестить и привезти?
Нет, консул был за 4 месяца 3 раза. Вот. Денег мне не положили на счет, я не могла есть.
То есть у вас не было ничего, вы там вообще были брошены, вы хотите сказать, вообще просто совсем без любой помощи. Это странно вообще говоря?
Это не ко мне, это к послу России во Франции, угу. Господину Орлову.
А потом они приехали к вам все-таки?
Да, консул был 3 раза, но ни денег мне не было дано, ни одежды моей привезено, ничего.
И как вы там находились? О, Наталья, извините, я вижу, что вы, конечно, расстроены безумно, и
нет,
вам
я
тяжело
не
об этом говорить.
Да,
может
находилась.
Быть, мы пока спросим у Алексея Симонова, а потом вы попьете кофе, и потом вы продолжите. Алексей, как получилось, что вы вообще оказались включены в эту историю?
Ну, как? Я включился в эту историю 12 лет назад, когда Наталья первый раз приехала в Россию со всей этой проблемой. И когда вопрос о возвращении Маши и вопрос о ее будущем, потребовалась какая-то помощь со стороны властей, со стороны посольства, со стороны официальных российских властей.
А вы были знакомы до этого?
Нет, мы познакомились именно на этом. Наташа ко мне пришла, поскольку ей, как бы сказать, сказали, что тут помогают. Ну, примерно так оно, собственно говоря, и было. Значит, помочь я ей, по большому счету, ничем не мог. Ну, чем мог, помог куда-то, соответственно. То есть раскручивать эту историю, я ей помогал, потому что я понимал методы, которыми работает фонд, они в данном случае абсолютно годились, потому что надо, во-первых, создать общественное мнение, потому что только с привлечением общественного внимания эту проблему можно решить, потому что нашу бюрократию другим способом сдвинуть с места вообще же нельзя, как известно. Ну, вот, значит, это был один из способов, и я ей помогал это делать поначалу. Вот потом она стала большой, она создала целые ассоциации, она создала целую организацию, одну, вторую, написала книгу. Она вообще человек невероятной энергии и мужества. Значит, дай ей Бог здоровья и успехов. Ну, значит, потом, ну, так я по касательной ко мне это все шло, пока не оказалось, что она, извините, значит, сидит в московской, то есть не в московской, а сидит в костромской колонии, и тут уже...
После экстрадиции из Франции.
Да, значит, тут возникла вполне натуральная проблема, как ее оттуда освободить. Ну, поскольку проблема была вполне конкретная и мне понятная, то я опять за нее взялся и понимал, что опять же тоже нужно какое-то общественное внимание. Я очень хочу воспользоваться случаем, просто, Наташа, ты, думаю, не будешь возражать, просто я хочу...
Да. Зачитать письмо.
Письмо я, может быть, читать и не буду, но я просто хочу прочитать фамилии тех людей, которые...
Нет, текст, Алёш, тоже очень хороший, который ты
составил. Ну, значит, там существенно главные две первых фразы. Из всех достоинств президента самое непопулярное в России – милосердие.
Это правда.
Ну, это начинается так письмо к президенту. Но именно акты милосердия слагаются в репутации и остаются в народной памяти. Дальше идет очень коротко, значит, с минимумом деталей истории Наташи Захаровой, но сделать следующий шаг на этом пути можно только после того, как Наталья Захарова окажется на свободе. Сегодня это зависит от вашего решения. А дальше тут, значит, составчик, ничего себе, я доволен этим составом. Нина Архипова, театр сатиры, Катя Васильева, понятно кто, Сергей Гармаш, Валя Гафт, Всеволод Богданов, Таня Друбич, Влад Заманский, Игорь Иртеньев, Влада жена, актриса Наташа Климова, писатель Крупин, артистка Света Крючкова, член правления Российского детского фонда Ирина Медведева и народный артист Юрий Норштейн, Оля Остроумова, Элла Памфилова, Маша Полицеймака, Оксана Пушкина, кинорежиссер Александр Рогожкин и мы с женой, с Галей Симоновой.
Да, составчик такой красивый, конечно. Да, что и говорить.
Ну, вот видите, значит, не прошло и месяца, как, слава богу, она на свободе. Правда, я не могу сказать, что это был спокойный месяц, потому что у нас не принято рассказывать, какими путями двигаются подводные эти самые... эти жернова, где они там идут, где они зацепляются друг за друга, а где нет. Поэтому каждый раз приходилось с боем доставать эту информацию, выходить на каких-то людей. И в конце концов мы поехали с Галькой в колонию, виделись с Наташей там. Значит, это было уже после того, как я передал письмо.
То есть это было примерно месяц назад, да?
Меньше, это было две недели тому назад. Значит, уже... И потом пришлось, так сказать, интересоваться судьбой этого письма. Уследить его было довольно трудно, но, тем не менее, в конце концов удалось. И настолько я их взбудоражил, что уже последний раз в пятницу сообщили, что, значит, письмо подписано, а в субботу мне позвонил чиновник из, значит, администрации президента, я до сих пор не знаю его должности, но который вел это письмо, и сказал: ну, у вас все в порядке. Позвонил мне господин Семенов, такой, значит, человек. Вот, ну, слава богу, что это все-таки произошло. Хотя оказалось, что помилование стало безумно, опять медленным и очень. Ну, в данном случае было понятно, что оно ничем не обусловлено затяжка, просто чисто бюрократические способы. Значит, оказывается, у нас существуют областные комиссии по помилованиям. И коль скоро она сидит в Костроме, то областная костромская комиссия должна принять решение о ее помиловании. После этого оно подписывается губернатором области, потом оно идет в Москву. В Москве оно подписывается какой-то центральной комиссией по помилованиям, которая тоже есть, и уже которая готова, на основании решения этой комиссии готовится указ о помиловании. Ну вот на все это всего-навсего ушел месяц.
Даже меньше, 21 день.
Как ты это садишь?
Ну, дело в том, что президент Российской Федерации объявил помилование 14 июля. 2011 года, а ты подал письмо 4 июля.
Угу. Ну, в общем, понятно, да. То есть, ну, страна большая, там, пока письма дойдут своими ногами.
Страна большая, помилованных мало.
Это правда. То есть, настолько мало.
То есть, я могу сказать, Олечка, что это первый мой успех с помилованием, при том, что за 20 лет, что я работаю в фонде, писем о помилованиях я подавал немало на разных... По разным поводам, по разным людям. Это первое, которое окончилось пока благополучно.
А вы ездили в Кострому?
Да, конечно,
я был там. Встречали? Встречали на
даче? Да, да. Нет, я не ездил встречать. Она собиралась 8-го, тем более, что все ее поехали встречать 8-го, и она меня звала 8-го встречать. А у меня 8-го был день рождения, я ей про это говорить не хотел, ей не надо было этого совершенно. Значит, кроме того, 8-го ее таки не выпустили из колонии, а выпустили 9-го. Поэтому, нет, я не ездил. Зачем светиться?
А вы когда узнали, Наташа, что вот вас помиловали и отпускают? Когда это произошло?
Это было немножко даже в какой-то степени своеобразно, потому что там санчасти, я лежала все 2 месяца в санчасти в связи с тяжелейшим состоянием моего здоровья.
Подорванным. У вас сердце болело?
Да, там была и черепно-мозговая травма, и ушибы позвоночника, и 3 сердечных приступа, и гастроэнтерит, и многое другое.
Извините, откуда черепно-мозговая травма и ушибы?
Потому что я упала, потеряла сознание в кабинете прокурора, который даже не позволила войти адвокату в зал заседания, и истязала меня тет-а-тет, один на один. И когда я говорила ей, у меня в сумке лежат письма Минюста Российской Федерации, Минюст Франции, где просится...
Это во Франции еще происходило?
Да, во Франции, где просится гарантия моей свободы, потому что я приехала на воссоединение, заседание по воссоединению с моей дочерью. Она сказала: ничего меня не интересует, наручники, 3 года тюрьмы. Типа, и пошла вон отсюда. И я потеряла сознание у нее в кабинете, очень сильно ударившись головой, и, в общем, меня отвезли в госпиталь, потому что не могли привести в сознание. Когда в госпитале видят штамп заключенные, там никто тебя не осматривает, и я в 2 часа ночи приехала в тюрьму. Но я просто хочу сказать о другом, что, конечно, это наша победа, я имею в виду и Алёшина, и Галина, и моя, и тех замечательных, выдающихся артистов, которые подписали это письмо. Низкий им поклон, и низкий поклон всем россиянам, за меня заступался, и еврейский раввин Берлазер, и византийский, и патриарх католических византийских церквей, который писал папе Римскому письмо, когда я находился в французской тюрьме, с тем, чтобы он помог моему освобождению. И православные батюшки и монастыри молились, я это знаю, они мне писали письма. Эта история приняла какой-то интернациональный, что ли, просто размах. Но хотелось бы сказать, что это только половина победы, потому что Маша все равно не с нами, и где она находится, никто не знает. 15-16-летняя девочка выброшена на улицу, у нее нет денег, у нее нет никого в Париже, к кому бы она могла обратиться. Папаша наркоман, она с ним не в контакте. Российское посольство абсолютно не интересуется ее местонахождением. Ей 2 года не сделан российский паспорт. Маша российская гражданка, она могла бы сама приехать, может быть, в Россию. Вот. Ей не объяснены ее права. Павел Астахов, уполномоченный по правам президента.
По правам ребенка.
Ребенка при президенте Российской Федерации избирательно относится к делу Маши. То есть на мою просьбу приехать на заседание 25 января в Париж не было никакого ответа. И я думаю, что если бы он был там, меня бы не арестовали, и я не пережила бы этот ад. Вот сейчас тоже я думала, что Павел Алексеевич ринется во Францию и будет искать мою дочь. Или навестит хотя бы меня в колонии, потому что все знают, что я сижу абсолютно там. По обвинению в удушающей захватнической любви никто это не знает, что это такое, не объяснили до сих пор.
То есть российское государство, в общем, так, не очень старается, да, для...
Понимаете, я не могу этого сказать о Минюсте.
Двух своих граждан.
О Минюсте Российской Федерации, Минюст, скажем, бывший замминистра Дмитрий Васильевич, Василий Николаевич Лихачев помогал, и мы писали множество писем с правовым отделом, департаментом правового отдела, и до сих пор Минюст откликается на всякую мою просьбу о поиске Маши, но у нас есть на месте наше российское посольство, которое обязано на месте действовать мгновенно.
Ну да, зачем оно там, собственно, сидит? Наталья, давайте мы сейчас сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, буквально на несколько минут. Я напомню, что с нами Наталья Захарова и Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Мы говорим о том, как Наталья Захарова вышла из колонии, а до этого из французской тюрьмы, и что будет дальше.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
И мы продолжаем программу «Своими глазами». У микрофона Ольга Бычкова. Мы разговариваем с актрисой Натальей Захаровой, которая многие годы судилась и боролась с французским государством за возможность общаться, жить и быть матерью своей дочери. И Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, в студии программы «Своими глазами». Ну вот Наталья Захарова только что вышла из Костромской колонии, куда она была экстрадирована из Франции, благодаря решению о помиловании, принятому президентом Медведевым, благодаря письму деятелей культуры, общественных деятелей, которое пробил, запустил и, в общем, добился результата, с которым Алексей Симонов. Ну, Наталья, вот вы перед новостями сейчас, перед нашим перерывом начали говорить о том, что вы не знаете, где находится ваша дочь, и не очень много помощи вы видите от российского государства, от его официальных представителей. Что вы собираетесь делать дальше? Собираетесь ли вы поехать во Францию? Собираетесь ли вы судиться с французами или с кем-то еще, с вашим бывшим мужем, я не знаю? Собираетесь ли вы искать ее где-то там, где она может находиться?
Знаете, я думаю, что те структуры, которые обязаны защищать права наших детей, особенно за рубежом, особенно в таком скандальном и бесправном деле, как дело моей дочери, наконец обязаны начинать действовать. Надо закончить вялотекущую переписку нашего МИДа с французами и приступить к решительным действиям. Найти ребенка – это несложно. Судья по делам детей, безусловно, знает ее адрес. Папаша наркозависимый и пьяница знает ее адрес. Есть определенные официальные структуры, мы платим наши налоги, они получают зарплату, они обязаны...
Вы что планируете сейчас предпринять?
Я хотела бы, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации, наконец, помогло найти адрес моей дочери и ее номер телефона, хотя бы чтобы связаться с ней и сказать, что Машенька, мама свободна, не слушай ту клевету, которую, возможно, тебе внушали в течение всего этого времени, все хорошо, где ты? И Маша все время хотела приехать в Москву. Она писала это в смс-ках, пока у нее не отняли телефон. Страшно, что судья по делам детей ювенального суда выбивала от нее письменный отказ от матери. И когда она не согласилась, ее посадили вот в этот интернат закрытого типа, адрес которого мы не знаем.
Но вы сейчас рассчитываете все-таки на Министерство иностранных дел в первую
очередь. Министерство иностранных дел и уполномочено по правам ребенка.
Но вы не
президента Российской Федерации.
Больше.
Поеду. Только куда мне ехать? Я хочу знать адрес. Куда я могу поехать и забрать свою дочь? Не надо забывать, что российский суд 5 апреля 2010 года утвердил и вернул мне мои родительские права. Я несу ответственность за жизнь и здоровье Маши. Я обязана ее воспитывать и заботиться о ней. Это постановил российский суд. Маша – российская гражданка. Если Франция не в состоянии обеспечить ей нормальное детство и юность, значит, я должна ее забрать домой и дать ей то, что я могу дать. А я могу ей дать многое.
То есть вы предполагаете, что все-таки переписка двух министерств иностранных дел к чему-то приведет, вам будет сообщен адрес, и тогда, когда вы его узнаете, вы поедете туда с тем, чтобы забрать вашу дочь?
Честно говоря, я ничего не предполагаю. Я хочу, чтобы были сделаны решительные конкретные шаги по местонахождению Маши и по привозу ее. Извините за такое слово, привозу в Россию, потому что Маша, я думаю, находится в таком психологическом ступоре, когда я в этой тюрьме видела террористок, убийц, наркоторговцев, наркоманок, проституток, воровок и 15-летних девочек, которые сидели в этой же тюрьме и дубасили стулом по окнам и по дверям, потому что их по дверям, потому что не выпускали гулять, я видела свою дочь. Я думала, а что же это ювенальная юстиция? Где же она? Где же эти сотрудники, психологи? Почему ребенка сажают в тюрьму с террористками? Это же противозаконно! Чему же она там научится в этой тюрьме? И, значит, ювенальная юстиция не срабатывает, если итог все равно тюрьма? Я не хочу, чтобы моя дочь сидела в тюрьме. А посмотрите, ей сейчас некуда идти, у нее нет денег. Она легкая добыча педофилов, сект каких-нибудь, наркоманов тех же. Разве ювенальная судья по детям, который ведет дело Маши, отвечает за что-нибудь? Нет, абсолютно. За что он получает зарплату? Ну хорошо, мой бывший муж, спившийся человек, уже не в состоянии отвечать за ее жизнь, да и никогда не хотел. Но есть Российская Федерация, которая несет ответственность за российских детей. Я уезжала сейчас из колонии, и мне одна заключенная, осужденная мать передала письмо, которое она попросила опубликовать, сделать его открытым. Она пишет в этом письме, что она прочитала в российской газете об усыновлении российских детей в Америку. Теперь следующий шаг – это подписание договора об усыновлении российских детей во Францию. И она пишет, как мы можем? Это же просто стыд России, если они подпишут такой договор, потому что мы Машу одну 13 лет не можем соединить с мамой, любящей, адекватной, нормальной, которая хочет ее воспитывать. А мы отдаем наших детей во Францию, а где гарантия, что этих детей точно так же не отнимет эта ювенальная юстиция, и эти дети не будут иметь судьбу Маши. И она абсолютно права. Хотя она сидит в колонии, как бы лишена возможности той информации, которую мы имеем, но она абсолютно права. А где гарантии? И как мы можем подписать этот договор, если Маша сидит 13 лет в заключении, а это заключение?
Как в колонии вас встретили в Костроме? Ну вот вы приехали.
Я лежала в санчасти. У меня не было той жизни, которая ведут все заключенные. Меня определили 8-й отряд. все женщины, моя секция, 25 человек, ко мне очень человечески отнеслись. Мы вот вчера посидели, были проводы, пели песни, они мне все желали, чтобы я как можно скорее нашла свою Машеньку.
А там за что сидят в этой колонии?
Да в основном по двум статьям. Две статьи – наркотики, продажи, употребление и убийство. Поскольку, в общем-то, женщина не защищена, к сожалению, то любые конфликты семейные приходится решать самой. И если муж пьяница и колотит детей ее, женщина защищается так, как она может.
Недалеко до греха, то, что называется. Да, да. Понятно. А все-таки вот я вас спросила, и мы ушли в сторону, а как вы узнали, что вас освобождают и что вы выходите из колонии? Как это вообще произошло?
Это был очень, очень запоминающийся момент. Я была как раз в своем отряде, пришла из санчасти к ним, там 25 женщин, и одна из них слушала радио. И вдруг она говорит: «Наташа, Наташа, иди сюда, слушай, слушай, что говорят». Мы все сбежались к этому радио, и мы услышали, как в новостях передали, что президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев принял решение помиловать, дал свое согласие на помилование актрисы Натальи Захаровой. Мы закричали все от радости, бросились друг другу на шею, они плакали совершенно искренне, говорили: «Господи, какое счастье, Наташенька, ты свободна, со своей Машеньку найдешь». Потом начались 21 мучительных дней, когда я не понимала, почему я не свободна. Но что мне понравилось, что президент дал мне помилование 14 июля в день праздника взятия Бастилии. То есть французам так. Вот. Но я думаю, что французское посольство, наверное, оценило этот жест. Вот. Тем не менее, вот пока... Все сегодня, даже я звонила в колонию заместителю начальнику, он сказал: «Какие новости о Маше?» Потому что все думают, что я вернулась, набрала номер телефона и сказала: «Маша, где ты? Давай скорее приезжай». А у меня нет никаких новостей о Маше. Я не знаю, где она.
А как происходила вот эта экстрадиция ваша из Франции в Кострому?
Она проходила для меня очень тяжело, потому что 4 месяца, кошмарный совершенно, самая страшная, она страшна тем, это тюрьма, что там очень много самоубийств. Вот я пришла, и в феврале покончила самоубийством одна заключенная, которую мы знали. Потом на моих глазах перерезала себе вены другая заключенная, ее обливающуюся кровью тащили эти охранники. Вот, выжить там было очень трудно. Например, я прихожу в камеру после прогулки, у меня пахнет ядом, пахнет, если можно сказать, воняет ядом. Я говорю: «Я не могу дышать». Они говорят: «Это мы крыс травим там, внизу». Я говорю: «Ну, дайте я как-то постою в коридоре». «Нет, это нельзя, заходите». Значит, я сижу и думаю, что мне делать. Ну, закрываешься полотенцем и дышишь этим ядом. Я даже стихотворение прочитала, написала, могу вам прочитать потом об этом. И когда настал день экстрадиции... Меня повезли, меня же ночью привезли, я не видела, что такое въезд в эту тюрьму. И меня повезли в мужскую часть тюрьмы. Вот там вот я испытала просто шок, потому что это огромные ворота, и это не небо над головой, а это закрытая крыша. И когда эти ворота открылись, мы туда въехали, и я увидела такие какие-то мрачные лица полицейских, без улыбок, которые на меня смотрели, я подумала: а что сейчас будет со мной? Я совершенно одна, никто не знает, где я. Со мной можно сделать все, что угодно. Я сидела в машине, как кролик, трясясь от страха. И в это время подъехала женщина, которая должна была меня экстрадировать вместе с охранником. Они были в цивильной одежде. Она вышла из машины, и она улыбнулась. Просто там им. Я заплакала, потому что это была первая улыбка вообще. За 4 месяца, когда кто-то просто тебе улыбнулся. Угу. Вот, мы селись в машину. Едем, мне одели наручники, очень жесткие, я даже не могла пошевелиться, хотя она сидела, охранник сидел, ремень у меня был, машина была застегнута. Ну ладно, бог с ними, с мигалками. Между машинами и в середине дороги вдруг она говорит: «Вы знаете, ирландский вулкан возбудился снова, сейчас все рейсы на Германию отменены, сейчас, если рейс на Россию будет отменен, мы вернемся в тюрьму». Я сказала: «Никогда, я покончу жизнь самоубийством на ваших глазах». Она говорит: «А что такое, почему такая реакция?» Я говорю: «Вы знаете, что такое тюрьма?» «Да, конечно, я там работала надзирательницей, потом я выше по лестнице пошла служебной. Вот сейчас я перевожу заключенных». Я говорю: «Ну тогда зачем вы мне задаете этот вопрос? Почему?» Короче, мы ехали в аэропорт, я сидела в страшном стрессе, и когда мы вышли из машины, у меня был свитер накинут на плечи, она говорит, дайте ваш свитер, я вам закрою наручники, чтобы не видели, что вы в наручниках. Сказала, нет. Она говорит, как нет? Я говорю, почему вы мне должны закрывать наручники? Я ничего не совершила противозаконного. Если французская юстиция мне одела наручники, ну, пусть она и пусть все видят, что я иду в наручниках. Нет, ну, я не люблю, сказала она, чтобы смотрели, когда я веду заключенного. Я сказала, я не заключенная. Это вы меня за удушающую любовь заключили в тюрьму. Ну, давайте я вам накину свитер. Я сказала, вы не прикасайтесь к моему свитеру. Я пойду так, как я есть, в наручниках. Она должна была меня держать за руку еще дополнительно. И вот она держала меня за руку, я опустила голову. И она шла мимо аэропорта Шарль-де-Голь большой, опустив голову. А я шла, как обычно. И все, конечно, оборачивались, смотрели, потому что я была хорошо одета. Что такое, почему эта женщина в наручниках? И когда мы пришли туда, в определенное бюро, стали ждать российскую группу, российский конвой, то она вдруг мне сказала, вы знаете, а вот я думаю, что ваша Маша вас сейчас начнет искать. Я говорю, почему вы так уверены? Да, вот понимаете, 13 лет, 14, это еще подростков, 16, это все-таки уже взрослый человечек. Тем более такую маму, как вы, сказала она. Ну, потом пришел наш конвой, очень милые люди. Мы сели в самолет, полетели, вот, и прилетели в Россию. Я была, конечно, удручена тем, что мы просили Александра Александровича Реймера, начальника СИН Российской Федерации, чтобы меня поместили в больницу. Мы написали несколько писем, послали телеграммы, никогда не было ответа на эти письма, и меня поместили в СИЗО номер 6.
Это где?
В Москве.
В
вот,
Москве?
Печатники, в печатниках. И когда пресса российская захотела приехать и взять у меня интервью, меня почему-то срочно отправили не в Матросскую тишину, как мне обещала директор, начальник СИЗО-6 Кириллова Татьяна Владимировна, чтобы лечить, а этапом через Ярославль в Костромскую область, в исправительную колонию. У нас мало времени рассказывать, что это был за этап, я не буду этого сейчас делать. Но я хотела бы все-таки ответ от Реймера получить, почему я оказалась в исправительной колонии. И там я чувствовала себя настолько плохо, что меня срочно положили в санчасть, где я пробыла 2 месяца.
Вы чувствовали себя плохо в смысле здоровья?
В смысле здоровья?
Или чего-то еще?
Ну, когда плохое здоровье, то и мораль плохая. Угу. И я страдала очень, что у меня не было возможности, я уже была в России, у меня не было возможности дальше бороться за воссоединение с Машей, потому что, опять повторяю вновь, у меня родительские права на мою дочь, и я обязана жить с ней, воспитывать ее, любить ее и заботиться о ней.
А этап этот, что из себя представлял? Ну, вот если...
Не хочу
самое
говорить.
Главное.
Не хочу. Мне очень тяжело. Я не хочу это говорить. Не хочу.
Понятно.
Во всяком случае, невиновный человек не должен это знать. Не должен. Человек, не совершивший никакого правонарушения. И я хочу вам сказать, что экстрадиция была именно потому так быстро осуществлена, потому что в 2008 году мы представили доказательства Минюст Российской Федерации, Минюсту Франции, сфабрикованности уголовного дела против меня. Доказательства настолько кричащие, что просто стыдно мне, как француженке, потому что еще в 2003 году уголовный следователь и судья по делам детей, которая вела наше дело, договаривались уже посадить меня в тюрьму. И мы нашли эти документы.
Ну, то есть вы считаете, что они просто вот таким образом, ну, отделались от вас и от всей этой истории?
Да, они не хотели больше, чтобы мы туда углублялись, но моя задача сейчас – это реабилитировать мое имя, и заставить французов признать свою ошибку и наказать виновных, потому что 13 лет.
А как вы будете этого добиваться? Вот, что вы собираетесь делать конкретно?
Во-первых, у нас сейчас создается российско-французская комиссия, которую возглавил Павел Алексеевич Астахов. Вот, там есть специалисты, юристы, французы, русские. Я хочу, чтобы россияне, чтобы эта комиссия независимая расследовала это уголовное дело, потому что мы с моей российско-французской ассоциацией «Защитите Машу» просто детально показали, как дело было сфабриковано, и, естественно, прилагаемыми документами. Ну, так, хотя бы факт, о котором я вам говорила. Украденная чековая книжка, а мадам Захарова сидит в Кремле. И потом, чтобы было вынесено судебное решение по этому поводу, что дело сфабриковано и что я реабилитирована, потому что...
Судебное решение французское нужно, чтобы было.
Я очень сильно сомневаюсь, что французская юстиция пойдет на такой честный шаг. Мы ругаем российские суды, говорим о том, что у нас полное бесправие, но я вам хочу сказать, что Франция упорно 13 лет не хотела осознавать, что удушающей любви нету такой статьи ни в Европейской конвенции, ни в, во французском законодательстве. И когда 5 апреля 2011 года меня в наручниках привели в суд, и я услышала впервые, что судья, что адвокат Маши, назначенный ей социальными службами, вдруг произнесла: «Это была наша ошибка, что мы разлучили Машу с мамой. Маша отталкивает все институты, не хочет ни с кем общаться, ни с отцом, ни со мной, ни с судьей, ни с социальными службами. Она хочет жить со своей матерью».
Ну, ну и дальше что? Странно, если бы было как-то по-другому. Да.
Ну, тем не менее.
И то есть вы...
Все остается по-прежнему.
То есть тогда вы будете добиваться решения российского суда какого-то, да?
Я хочу, чтобы наконец этим занялись все-таки структуры, которые обязаны этим заниматься, понимаете?
Ну, вот они этим не занимаются, вот как это следует, по крайней мере, из ваших объяснений. Вот они этим занимаются, по крайней мере, недостаточно. И что?
Пусть займутся.
То есть вы обращались к Павлу Астахову?
Я, правозащитники, мои адвокаты, обращались все. Мы даже, любой чиновник обязан в течение 3 недель ответить на письмо. Даже ответа на письмо не было.
А почему они не дали паспорт вашей дочери вот на протяжении 2 лет?
Это не ко мне вопрос, это к послу Российской
Федерации. Ну, какие-то объяснения были?
Нет.
Не было.
Объяснение: Маша должна принести свою фотокарточку, чтобы был выдан паспорт. Как Маша принесет фотокарточку? Маша ничего не знает про свои права, как российской гражданки. Она с 3 лет отнята у матери, ей запрещено было категорически говорить по-русски.
Но если нет человека и фотографии, они не могут выдать паспорт?
Это их работа — найти, где находится этот человечек.
Угу, понятно. Да, наверное, так.
Не наверное, наверное, а так и
так,
есть.
Да, конечно. Когда вы вышли вот из тюрьмы, я читала в газетах, что вас встречал какой-то водитель, там было не очень много людей, которые вас встречали. Куда вы пошли потом?
Во-первых, все мои друзья работают. Кострома, чтобы до нее добраться, это 6-8 часов.
Да, это понятно, да, тем более, что дата вот была неопределена.
Неопределена, многие люди, и даже журналисты, пришлось им переночевать в Костроме. А потом я поехала... В ресторан.
Одна?
Нет. Меня сопровождали съемочная группа, которая снимает сейчас обо мне фильм, и водитель. Наших правозащитники прислали машину, водителя, цветы, шампанское. Я поехала в ресторан. Я первый раз за 6 месяцев съела бутерброд с рыбой и с икрой и выпила стакан красного вина.
А до этого вы что ели?
Во французской... То, чем кормят в колониях.
В французской тюрьме утром дают чашку теплой воды и 3 пакетика кофе, всегда одно и то же, сахар и сухое молоко. Сухим молоком я клеила бумагу. Денег у меня не было, поэтому я ничего не могла заказать, ни булочку, ни сыр, ничего. В обед давали размороженные овощи, и в ужин были те же размороженные овощи. То есть я там голодала. Откровенно. Я была после операции, мне надо было есть 5 раз в день, иметь лекарства, ничего этого не было. У меня там были очень сильные боли. Помощи не было медицинской. В Костромской колонии утром подают кашу, молоко, хлеб с маслом. Повторяю, что я лежала в санчасти. Вот. Ну, на обед щи. Ужин более, я бы сказала, скромный. Картошка, селедка часто. Но там уже была возможность, например, в российскую колонию можно, чтобы близкие привозили еду.
Овощ. Ну, поскольку уже там были нормальные люди, а не российские дипломаты, извините за выражение, конечно, не хочу ничего сказать плохого ни про кого-то. Видимо, там уже что-то у вас, наверное, могло быть.
Нет, там я все-таки ко мне приезжали, привозили еду, и я питалась сносно, сносно. Но все равно мысль о том,
ну,
где мой ребенок,
да,
не давала мне никакого покоя.
Да. Ну и вы вышли, и дальше вы... Я читала, что вы потом собираетесь какой-то поставить спектакль.
Не собираюсь поставить спектакль, а я 15 числа играю в Костроме мой моноспектакль, которому единственному в рамках года России и Франции, 2010 год, присвоен логотип года. Это моноспектакль по произведениям Пушкина, Чехова, Бунина, Тургенева, Булгакова.
А где вы там будете? В театре?
Да. Губернатор Костромы Игорь Николаевич Слюняев, который меня поздравил по телефону лично, предложил мне приехать на кинофестиваль, который открывается 13 числа, он называется «Созвездие», где приглашены тоже большие звезды нашего театра кино. И мне будет это очень, конечно, интересно, потому что я с 93-го года живу во Франции, и все мои спектакли, вся моя деятельность, она там проходила.
А где вы сейчас будете жить? Где вы живете?
Дома у себя, в Москве, квартира, да. Прекрасная квартира, у Маши, моя комната, все ждет ее, все возле школы. Наш дом находится для особо одаренных детей. Здесь французский язык, два бассейна, два спортзала. Ко мне прекрасно относится наше управо. Я играю спектакли у себя в Тверском районе.
А что вы будете делать дальше? Как вы жить вообще собираетесь?
Надеюсь, более радостно, чем до этого.
Может быть, надо где-то работать там или чем-то заниматься?
Вообще-то я работаю...
Вы решили, что вы будете?
Я работаю очень много, на самом деле. Mm-hmm. У меня есть три направления. Я 13 лет занимаюсь правозащитной деятельностью. Это совершенно бесплатно. Никто за наше время, за наши усилия не тратит, которые мы тратим, не платит нам денег. Я играю свои спектакли, которые вот я сейчас создала, «Лики любви». Я езжу по России, играю его. У него, кстати, много дипломов. Я играла его на роскошных площадках, и я просто хочу этим похвалиться с гордостью. Я играла его в изобразительном музее имени Пушкина у Ирины Александровны Антоновой. Я играла его в резиденции патриарха. Я играла его в культурном центре имени Чайковского. Я играла его в библиотеке фонда имени Солженицына.
Вы будете продолжать этим заниматься?
Да, потому что это очень интересно. Я играла его на Селигере молодежи в то время, когда там был господин Сурков и министр внутренних дел, и молодежь была в восторге, а я в восторге от того, какая у нас молодежь, потому что они так тонко понимают эту, а как выяснилось, литературу и культуру, и они написали мне такие слова, что спасибо вам, что вы несете нашу русскую культуру в России за границей. Поэтому у нас потрясающая молодежь, я ее в обиду никогда никому не дам.
А вы возненавидели Францию?
Нет. Хороший вопрос. Я ее возненавидела в тюрьме, потому что там сидели все люди, которые Францию ненавидели. Сидели там в основном чернокожие. Это бывшие колонии Франции. И вот однажды по радио я слышу в своей, значит, этой могиле, как видный французский деятель, она, эта дама, которая сейчас хочет стать президентом Франции, которую я совершенно искренне уважаю, она говорит вдруг, дело в том, что у нас во Франции нет юстиции, у нас жертва не защищена. И она начинает говорить вещи, которые я думаю, разделяю, от которых я страдаю. Я думаю, господи, боже мой, значит, есть адекватные, нормальные французы, тем более политики такого высокого ранга, которые понимают, что есть огромная проблема. И после этого я как-то... Понимаете, это всегда ты испытываешь уважение к человеку другой нации, который болеет за свою страну, который патриот своей страны, который правду искренне говорит о том, что происходит с этой страной, который говорит, да, у нас нет юстиции, говорит она откровенно, да, у нас жертва не защищена, мы с Машей 13 лет не защищены, папаша сумасшедший наркоман бил ребенка, у матери отняли, папаша отказывается воспитывать этого ребенка, матери не дают, ну где логика? Нету. Логика – 6 миллиардов евро ежегодно социальным службам, судьям по делам детей и так далее. Вот логика.
Ну, вот я вас спросила про отношение к Франции. Нет?
У меня нормальное отношение к Франции, такое же, как к Америке, к любой другой стране. Я в этой Франции, между прочим, очень много играла спектаклей для французской публики, которые меня, ну, я могу откровенно сказать, обожала, потому что у меня есть отзывы французской публики.
Алексей, скажите ваше вот слово в заключение.
В заключении, если можно, я не буду говорить в заключении. Она вышла из заключения.
Да.
Слава Богу.
Совершенно, да, конечно.
Значит, слово простое. Проблемы, к сожалению, только начались. К сожалению, проблемы только начались. Потому что сегодня надо заставить эту скрипучую машину выполнять прямые свои обязанности. Труднее этой задачи придумать трудно.
Российскую вот. Государственную.
Российскую государственную машину.
Да, собственно, да. То есть прекрасно, что президент помиловал, но этого явно недостаточно, конечно.
Да, совершенно справедливо.
Я хотела бы, чтобы Николя Саркози помиловал Машу теперь и отпустил ее с Богом в Россию. Как она там того сама желает.
Действительно. Ну что ж, я же не знаю, что вам сказать. Вот вам удача, упорство, и чтобы все-таки вы встретили вашу дочь и жили дальше, как вы хотите жить. Спасибо. Наталья Захарова, Алексей Симонов были сегодня гостями программы «Своими глазами».
Спасибо. До свидания.
Программа «Своими глазами».